Глава 9. Настойчивость. Твердая вера нуждается в непрестанных усилиях. Восьмой шаг к богатству. Настойчивость – необходимый фактор в процессе превращения желания в его денежный эквивалент. Основа настойчивости заключается в силе воли. Воля и страстное желание в правильном сочетании образуют непреодолимую силу. Обладатели огромных состояний обычно считают хладнокровными и даже безжалостными людьми. Их часто не понимают. Что у них действительно есть, это сила воли, которая в сочетании с настойчивостью обеспечивает достижение их целей. Большинство людей при первых признаках противодействия или неудачи готовы отказаться от своих целей и намерений. Лишь немногие сражаются до конца, несмотря на все преграды, пока не добьются своего. В слове «настойчивость» нет ничего героического. Но для человеческого характера это качество имеет такое же значение, как углерод – для закаливания стали. В целом накопление богатства требует применения 13 принципов, описанных в этой книге. Все, кто желает сделать состояние, должны понимать эти принципы и настойчиво применять их. Ваш тест на настойчивость. Если вы читаете эту книгу с намерением применить полученные знания на практике, первым тестом на вашу настойчивость станет выполнение 6 инструкций, описанных в главе 2. Если вы не принадлежите к двум людям из каждой сотни, у которых уже есть ясная цель и конкретный план ее достижения, внимательно читайте инструкции и включите их выполнение в свою повседневную практику. Недостаток настойчивости – одна из главных причин неудачи. Опыт тысяч людей показывает, что недостаток настойчивости – это слабость, присущая большинству из нас. Ее можно преодолеть сосредоточенными усилиями. Успех и длительность этой борьбы будут зависеть только от силы вашего желания. Начало любого успеха заключено в желании успеха. Всегда помните об этом. Слабое желание дает ничтожный результат, как слабый огонь дает совсем немного тепла. Если вы обнаружите, что вам не хватает настойчивости, эту слабость можно преодолеть, разбудив в душе сильный огонь желания. После ознакомления с этой книгой вернитесь к главе 2 и немедленно начните выполнять инструкции, связанные с 6 этапами превращения идеи в деньги. Ваше усердие будет лучшим показателем силы или слабости вашего желания разбогатеть. Если вы почувствуете, что недостаточно усердны, то можете быть уверены, что еще не научились мыслить категориями денег, а значит, вам рано браться за дело. Богатство приходит к людям, готовым принять его, так же неизбежно, как речные воды стремятся к океану. Если вам не хватает настойчивости, сосредоточьте внимание на инструкциях, относящихся к силе воли. Окружите себя членами мозгового центра, и благодаря совместным усилиям вы разовьете в себе это качество. Дополнительные инструкции содержатся в главах о самовнушении и подсознании. Следуйте им до тех пор, пока это не войдет в привычку и в вашем подсознании не сложится ясный образ желаемого результата. С этого момента настойчивость станет вашим союзником. Ваше подсознание работает постоянно и независимо от того, спите вы или бодрствуете. Как вы мыслите? в категориях денег или в категориях бедности. Отдельные несогласованные попытки применения этих правил будут безрезультатными. Для того, чтобы добиться результата, вы должны следовать правилам, пока они не войдут в привычку. Не существует другого способа развить в себе способность мыслить в категориях денег. Нищета пристает к тем, кто настроен на нищету. Точно так же и в силу того же закона богатство приходит к тому, кто решительно настроен привлечь его. Если вы не будете мыслить в категориях богатства, то вам придется мыслить в категориях бедности. Установка на бедность развивается в результате сознательного культивирования привычки к бедности. Значит, надо развивать способность мыслить категориями денег, если только человек не родился с этой способностью. Только уяснив смысл вышесказанного, можно понять значение настойчивости в деле накопления капитала. Не имея настойчивости, вы проиграете, даже не вступив в игру. Настойчивое стремление к цели обеспечит победу. Ценность этого качества хорошо известна тем, кому довелось хотя бы раз в жизни испытать ночной кошмар. Вы лежите в постели, наполовину проснувшись, и чувствуете, что задыхаетесь. Вы не можете повернуться или даже пошевелить пальцем. Настойчивыми усилиями воли вы заставляете пальцы шевелиться, сначала на одной руке, потом на другой. Продолжая разминать пальцы, вы приводите в движение мышцы руки до тех пор, пока не сумеете поднять ее. Затем вы обретаете контроль над мышцами ног. Наконец, последним усилием воли вам удается обрести полный контроль над своим телом и вырваться из кошмара. Вы сделали это постепенно, шаг за шагом. Как избавиться от умственной инерции? Избавиться от умственной инерции можно так же, как и от ночного кошмара, двигаясь сначала медленно, а потом все увереннее, пока вы не обретете полный контроль над своей волей. Будьте настойчивы. Как бы туго дело ни двигалось на первых порах, настойчивость обязательно принесет успех. Если вы тщательно подобрали группу вашего мозгового центра, то в его составе найдется хотя бы один человек, который поможет вам развить настойчивость. Многие будущие миллионеры занимались этим в силу необходимости. Они развивали в себе привычку к настойчивости, поскольку были вынуждены это делать. Настойчивость — отличная страховка от поражения. Неважно, сколько раз человек терпит неудачи, в конце концов он все равно оказывается на вершине лестницы. Иногда кажется, будто существует некий скрытый наставник, который экзаменует людей и ставит перед ними всевозможные проблемы. Те, кто собираются с силами после неудачи и продолжают стараться, добиваются успеха, и весь мир восклицает «Браво! Мы знали, что ты это сделаешь!» Невидимый наставник никому не позволяет добиться большого успеха без экзамена на настойчивость. Те, кто не справляются с этим экзаменом, остаются на второй год. Но те, кто сдают его, получают щедрое вознаграждение за свою настойчивость. Они достигают той цели, к которой стремились, и это еще не все. Они получают нечто неизмеримо более важное, чем материальное вознаграждение — знание о том, что любая неудача содержит потенциал для равноценного преимущества. Оставьте позади свои неудачи. Есть люди, которые по собственному опыту знают, что настойчивость — жизненно необходимое качество. Они принимают неудачи и поражения только как нечто временное. И с таким упорством осуществляют свои желания, что их поражение рано или поздно становится победой. Находясь в позиции наблюдателей, мы видим огромное количество людей, потерпевших поражение и уже не поднявшихся на ноги. С другой стороны, мы видим немногих, воспринимающих поражение как стимул к еще большему усилию. Эти люди не хотят включать задний ход в своей жизни. Но мы невидим и чаще всего не подозреваем о молчаливой и неудержимой силе, которая приходит на помощь людям, продолжающим бороться перед лицом неудачи. Если вообще говорить об этой силе, можно назвать ее настойчивостью. Одно мы знаем точно. Тот, у кого нет настойчивости, может не помышлять об успехе. Написав эти строки, я оторвался от работы и увидел в окне совсем недалеко великий и таинственный Бродвей, который называют кладбищем надежд и парадным крыльцом удачи. Со всего мира люди стекаются на Бродвей в поисках денег, богатства, славы и всего того, что принято называть успехом. Иногда кто-нибудь из длинной очереди соискателей выходит вперед, и мир узнает, что еще один человек покорил Бродвей. Но сделать это быстро и легко еще никому не удавалось. Бродвей признает талант, чтит гений и отдает деньги только тем, кто отказался спасовать перед трудностями. Теперь мы знаем секрет, с помощью которого можно покорить Бродвей. Этот секрет неразрывно связан с настойчивостью. Секрет раскрывается и в истории Фанни Херст, чья настойчивость в конце концов покорила Великий Белый Путь. Она приехала в Нью-Йорк в надежде превратить свой литературный труд в деньги. Превращение было медленным, но все-таки произошло. В течение 4 лет мисс Херст на собственном опыте познакомилась с нью-йоркскими тротуарами. Дни она проводила в работе, ночи — в надежде. Когда надежда начинала угасать, она не говорила: «Ну ладно, Бродвей, ты победил». Она говорила: «Хорошо, Бродвей, ты можешь отвадить кого угодно, но только не меня. Я заставлю тебя сдаться». Один издатель из Saturday Evening Post 36 раз отвечал отказом на ее письма, прежде чем она сумела опубликовать свою статью в этой газете. Средний писатель, как и любой другой средний человек, бросил бы это дело при первом же отказе. Фанни же мастила себе путь целых 4 года, потому что она была настроена на победу. Затем наступил звездный час. Злые чары рассыпались, невидимый наставник испытал Фанни Херст и поставил ей высший бал. С этого времени издатели проторили тропу к ее дому. Деньги поступали так быстро, что она едва успевала их пересчитывать. Потом ею заинтересовались деятели киноиндустрии, и денежный ручей превратился в полноводную реку. Вот чего можно добиться, если проявить настойчивость. И Фанни Херст не исключение. Вы можете быть уверены, что любой преуспевающий человек проявил настойчивость, прежде чем приобрести богатство. Бродвей предложит любому нищему чашечку кофе и сэндвич, но он требует настойчивости от тех, кто играет по-крупному. Кейт Смит скажет «Аминь», когда прочтет эти строки. Много лет она пела без всяких денег, перед любым микрофоном, до которого могла дотянуться. Бродвей сказал ей: «Приди и получи меня, если сможешь». Она продолжала петь, пока в один прекрасный день Бродвей не утомился и не сказал: «Что толку? Ты не обращаешь внимания на подзатыльники, так что назови свою цену и развернись на всю катушку». Мисс Смит назвала свою цену. Очень высокую. Вы можете научиться настойчивости. Настойчивость — это состояние ума, поэтому его можно культивировать. Как и любое состояние ума, настойчивость основана на четких принципах, в том числе: первое — четкость цели. Знание своей цели — первый и, возможно, важнейший этап в развитии настойчивости. Сильный мотив побуждает человека преодолевать многочисленные трудности. Второе — желание. Сравнительно легко проявлять настойчивость и долго не терять этого качества, если вас обуревает какая-нибудь страсть. Третье — уверенность в себе. Вера в свою способность довести задуманное до конца поможет вам следовать плану с необходимой настойчивостью. Уверенность в себе можно развить с помощью принципов, описанных в главе о самовнушении. Четвертое. Определенность планов. Четкий план, даже если он оказывается недостаточно продуманным и невыполнимым, укрепляет вашу настойчивость. Пятое. Точные знания. Понимание того, что ваш план надежен и выполним, основанное на опыте или наблюдении, укрепляет настойчивость. С другой стороны, гадание вместо знания гибельно для настойчивости. Шестое. Сотрудничество. Сочувствие, понимание и гармоничное сотрудничество с другими людьми укрепляет настойчивость. Седьмое. Сила воли. Привычка к сосредоточению мыслей на разработке плана, ведущего к достижению ясной цели, развивает настойчивость. Восьмое. Привычка. Настойчивость, как прямой результат привычки, становится чертой характера. Страх, злейший из всех врагов, можно преодолеть целенаправленными мужественными поступками. Каждый, кто принимал участие в военных действиях, знает об этом. Составьте личный список врагов настойчивости. Прежде чем перейти к следующей теме, оцените себя и определите, чего вам не хватает для развития настойчивости. Беспристрастно изучите пункт за пунктом и оцените свои показатели по 8 категориям. Анализ может привести к открытиям, которые позволят вам по-новому взглянуть на себя. Здесь вы найдете своих истинных врагов, стоящих между вами и успехом. Вы обнаружите не только симптомы, указывающие на недостаток настойчивости, но и глубоко укорененные подсознательные причины этой слабости. Внимательно изучите список, если вы действительно хотите понять, что вы за человек и на что вы способны. Вот слабости, которые нужно преодолеть всем, кто хочет разбогатеть. Первое. Неспособность четко определить свои желания. Второе. Медлительность, оправданная или неоправданная, обычно подкрепляется целым списком предлогов и оправданий. Третье. Отсутствие интереса к приобретению специальных знаний. Четвертое. Нерешительность и привычка перекладывать ответственность на других, вместо того, чтобы самостоятельно преодолеть трудности, тоже часто подкрепляется оправданиями. Пятое. Привычка ссылаться на обстоятельства, вместо того, чтобы создавать четкие планы решения проблем. Шестое. Самовлюбленность. От этого недуга трудно найти лекарство, как и подать надежду тем, кто им страдает. Седьмое. Равнодушие, обычно проявляющееся в готовности к компромиссам по любому поводу. Отказ от борьбы с неблагоприятными обстоятельствами. Восьмое. Привычка винить других в собственных ошибках и воспринимать неблагоприятные обстоятельства как неизбежность. Девятое. Слабое желание из-за пренебрежения к выбору побудительных стимулов для действия. Десятое. Готовность, иногда даже склонность опускать руки при первых признаках неудачи, основана на одном или нескольких из шести главных страхов. Одиннадцатое. Отсутствие четкого письменного плана действий, который можно проанализировать. Двенадцатое. Пренебрежение к новым идеям или к удачным возможностям, когда они появляются. Тринадцатое. Благие пожелания вместо страстного желания. Четырнадцатое. Привычка к компромиссу с бедностью вместо стремления к богатству. Общее отсутствие желания быть, делать, иметь. Пятнадцатое. Поиск легких путей к богатству. Стремление получить, ничего не давая взамен, обычно выражающееся в склонности к азартным играм и аферам в бизнесе. Шестнадцатое. Страх перед критикой. Неспособность составлять и осуществлять планы из-за того, что могут сказать, сделать или подумать другие люди. Этот враг должен находиться во главе списка, поскольку он обычно существует в подсознании, где его присутствие остается незамеченным. Смотри главу 15, «Шесть признаков страха». Если вы боитесь критики, давайте рассмотрим некоторые симптомы страха перед критикой. Большинство людей живут под влиянием родственников, друзей и общества, иногда настолько сильным, что они не могут жить собственной жизнью из-за страха перед критикой. Многие совершают ошибку в выборе брачного партнера и на всю жизнь остаются несчастными, так как боятся, что их осудят, если они попробуют исправить положение. Каждый, кто знаком с этой разновидностью страха, понимает, какой непоправимый ущерб он наносит, расстраивая честолюбивые устремления и убивая желание чего-либо достичь в жизни. Миллионы людей пренебрегают возможностью получить дополнительное образование после окончания учебного заведения, потому что боятся критики. Бесчисленное множество мужчин и женщин, молодых и пожилых, позволяют родственникам разрушать свою жизнь во имя долга, потому что боятся критики. Чувство долга вовсе не требует от человека отказа от личных амбиций и права прожить жизнь так, как он хочет. Люди отказываются пробовать свои силы в бизнесе, поскольку боятся осуждения в случае неудачи. Страх перед критикой в таких случаях оказывается сильнее, чем желание успеха. Многие не хотят ставить перед собой высокие цели и даже пренебрегают выбором карьеры, так как боятся критики со стороны родственников и друзей, которые могут сказать: «Не медь так высоко, а то люди подумают, что ты спятил». Когда Эндрю Карнеги предложил мне посвятить 20 лет жизни разработке системы личного успеха, моим первым чувством был страх. А что скажут люди? Его предложение ставило передо мной такую высокую цель, о достижении которой я не мог и мечтать. Мое сознание мгновенно выдало целый ряд оправданий и причин отказа от этой затеи, и все они были следствием страха перед критикой. Какой-то внутренний голос шептал мне: «Ты не справишься. Работа слишком велика и займет слишком много времени. Что подумают о тебе твои близкие? Как ты заработаешь себе на жизнь? Еще никто не брался за создание философии успеха. Так какое право ты имеешь думать, что у тебя получится? Кто ты такой, в конце концов, чтобы метить так высоко? Вспомни о своем происхождении. Что ты можешь знать о философии? Люди назовут тебя сумасшедшим, так оно и было. Почему кто-то другой не сделал этого раньше?» Эти и многие другие мысли с быстротой молнии промчались в моем сознании. Казалось, весь мир неожиданно посмотрел на меня с насмешкой, потешаясь над предложением мистера Карнеги. В тот момент у меня была прекрасная возможность уничтожить честолюбивое устремление, прежде чем оно взяло верх надо мной. Позже, познакомившись с жизненным опытом тысяч людей, я пришел к выводу, что большинство идей являются в мир мертворожденными, и в них нужно вдохнуть жизнь в виде четкого плана немедленных действий. Время пестовать идею наступает с момента ее рождения. Каждая минута жизни сильно повышает ее шансы на выживание. Страх перед критикой лежит в основе гибели большинства идей, которые так и не дошли до этапа планирования и реализации. Удачные моменты можно упорядочить. Многие полагают, что материальный успех — результат везения или удачного момента. В этом есть доля истины. Но те, кто целиком и полностью полагаются на удачу, почти всегда бывают разочарованы. И главная их ошибка заключается в том, что они упускают из виду другой важный фактор, обеспечивающий уверенность в успехе. Это знание, с помощью которого можно упорядочить удачные моменты. Во времена Великой депрессии комик Л. М. Филдс потерял все свои деньги, лишился работы и утратил средства к существованию, поскольку перестал существовать. Кроме того, ему было за 60, и многие считали его стариком. Но он так хотел вернуть себе прежнее богатство, что согласился работать бесплатно в новом для себя деле — в кинематографе. В дополнение ко всем прочим неприятностям, он неудачно упал и повредил шею. Многие на его месте опустили бы руки и сдались, но Филдс был настойчив. Он знал, что если будет упрямо продолжать борьбу, то рано или поздно дождется удачного момента, и он дождался. Но это не было случайностью. Мэри Дресслер тоже оказалась на дне, без денег и без работы, в возрасте около 60 лет. Она тоже отправилась в погоню за удачным моментом и добилась успеха. Ее настойчивость принесла ей поразительный триумф на склоне лет, когда большинство людей утрачивают всякую волю к победе. Эдди Кантор потерял все свои сбережения после биржевого краха 1929 года, но сохранил смелость и настойчивость. Благодаря этим качествам и своей прозорливости он скоро стал зарабатывать 10 тысяч долларов в неделю. Поистине, если у человека есть настойчивость, он может прекрасно обойтись и без многих других качеств. Единственный удачный момент, на который вы вполне можете положиться, тот момент, который вы создаете сами. В этом человеку помогает настойчивость, а исходный пункт — четко определенная цель. Спросите у первых 100 встречных, чего они хотят в этой жизни, и 98 из них не смогут вам точно ответить. Если вы будете настаивать, одни скажут «стабильности», многие — «денег», немногие — «счастья». Другие скажут «власти и славы», высокого общественного положения, комфортной жизни, способности петь, танцевать или сочинять. Но никто из них не сможет точно определить эти понятия или хотя бы в общих чертах представить свой план достижения смутно выраженных пожеланий. Пожелания не приносят богатства. Богатство приходит лишь в результате конкретного плана действий, основанного на ясных устремлениях и осуществляемого с непреклонной настойчивостью. Как развить настойчивость? Существует 4 простых шага для воспитания настойчивости. Они не требуют большого ума, образования и даже значительного времени и усилий. Вот эти необходимые шаги. Первый. Четкая цель, подкрепленная страстным желанием ее достижения. Второй. Конкретный план, требующий последовательных действий. Третий. Независимый разум, прочно защищенный от негативных воздействий, включая критику и насмешки родственников, друзей и знакомых. Четвертый. Дружественный союз с одним или несколькими людьми, которые поддерживают ваше стремление идти к цели согласно плану действий. Эти 4 шага необходимы для успеха в любом деле. Для тех, кто готов следовать 13 принципам нашей системы, они должны стать привычкой. От них зависит ваше материальное благополучие. Они ведут к свободе и независимости суждений. Они ведут к богатству. Они прокладывают вам путь к власти, славе и общественному признанию. Они гарантируют удачные моменты. Они превращают мечты в реальность. Они ведут к победе над страхом, разочарованием и равнодушием. Тех, кто научится делать эти 4 шага, ожидает великолепная награда. Они сами могут выписать чек и запросить у жизни любую цену, какую она сможет им предложить. Как преодолевать трудности? Какая таинственная сила наделяет настойчивых людей способностью преодолевать трудности? Может быть, настойчивость — такое качество человеческого характера, которое рождает в сознании некие формы духовной, психической или химической энергии, обеспечивающие доступ к сверхъестественным силам? Встает ли бесконечный разум на сторону тех, кто не прекращает сражаться, даже когда бой проигран, и кажется, что весь мир ополчился против них? Эти и другие многие вопросы возникали у меня в голове, когда я наблюдал за такими людьми, как Генри Форд, который начинал с нуля и построил огромную промышленную империю благодаря силе своей настойчивости. Недоучка Томас Эдисон, который стал великим изобретателем и превратил свою настойчивость в диктофон, граммофон, киноаппарат и лампу накаливания, не говоря уже о полусотне других полезных изобретений. У меня была удачная возможность год за годом в течение многих лет изучать жизнь Форда и Эдисона. Поэтому я сознанием дела могу сказать, что не обнаружил у них ни одного качества, кроме настойчивости, которое могло бы послужить главным источником их замечательных достижений. Беспристрастный исследователь жизнеописаний пророков, философов, чудотворцев и религиозных деятелей прошлого приходит к неизбежному выводу, что основными причинами их исторических достижений были настойчивость, сосредоточенность усилий и определенность целей. Возьмем, к примеру, странную и захватывающую историю Мохаммеда. Изучите его жизнь и сравните с жизнью современных преуспевающих промышленников и финансистов, и вы увидите, что они имеют одну общую черту, а именно настойчивость. Если вы интересуетесь изучением той странной силы, которую создает настойчивость, прочитайте биографию Мохаммеда, написанную Эссад Беем. Краткий обзор этой книги, опубликованный в газете Herald Tribune, может послужить предисловием для тех, кто не пожалеет времени на знакомство с историей о самом поразительном примере настойчивости, известном нашей цивилизации. Последний великий пророк. Обзор Томаса Шугру. Мохаммед был пророком, но никогда не творил чудеса. Он не был мистиком, не имел формального образования и до 40 лет не приступал к исполнению своей миссии. Когда Мохаммед объявил себя посланником Аллаха, пророчествующим об истинной вере, он был осмеян и объявлен сумасшедшим. Дети дразнили его, а женщины бросали в него грязь и камни. Он был изгнан из своего родного города, Мекки, а его последователей лишили имущества и отправили в пустыню вслед за ним. За первые 10 лет своей проповеди Мохаммед не получил ничего, кроме насмешек и издевательств, нищеты и страданий. Но прошло еще 10 лет. И он стал властелином всей Аравии, правителем Мекки и основателем новой мировой религии, распространившейся до Дуная и Пиренеев под воздействием того импульса, который он ей придал. Этот импульс имел троякую природу — власть слова, сила молитвы и родство человека с Богом. Жизнь Мохаммеда была полна резких поворотов. Он был сыном обедневших родителей, принадлежавших к одному из знатных родов Мекки. Поскольку Мекка — великий торговый центр и перекресток мировых дорог, где хранился священный камень Каабы, была чрезвычайно грязным городом, детей отправляли в пустыню на воспитание к бедуинам. Мохаммед, выросший на молоке приемной матери, был здоровым и сильным юношей. Он пас овец, а вскоре нанялся к богатой вдове проводником каравана. Так он прошел по всему Востоку, разговаривая со многими людьми разных убеждений, и видел упадок христианства, распадавшегося на секты. Когда ему исполнилось 28 лет, вдова по имени Хадиджа вышла за него замуж. Его отец был против такого брака, но она подпоила его и заставила благословить их. Следующие 12 лет Мохаммед был богатым, уважаемым и удачливым торговцем. Но затем он вдруг удалился в пустыню, а в один прекрасный день вернулся с первыми стихами Корана и объявил Хадидже, что ему явился архангел Гавриил, назвавший его посланником Аллаха. Коран, явленное слово Божье, был единственным чудом в жизни Мохаммеда. Он не имел поэтического дара, но стихи Корана, исполненные веры, были лучше любых произведений профессиональных поэтов из арабских племен. Для арабов это было чудом. Красноречие у них считается величайшим даром, а поэт приравнивается к пророку. Коран гласил, что люди равны перед Господом, и что весь мир должен стать демократическим исламским государством. Это политическая ересь. Плюс желание Мохаммеда разрушить 360 идолов во внутреннем дворе у камня Каабы и стали причиной его изгнания. Идолы привлекали в Мекку кочевые племена, что означало успешную торговлю. Поэтому местные бизнесмены и капиталисты, которым, кстати, принадлежал и сам Мохаммед, обрушились на пророка. Он удалился в пустыню и потребовал власти над всем миром. Так началось возвышение ислама. Из пустыни явилось пламя, которое уже нельзя было погасить. Армия сражающегося народа, сильная своим единством и желанием умереть за победу. Мохаммед призвал иудеев и христиан присоединиться к исламу, поскольку верил, что не создает новую религию. Он говорил, что призывает под свои знамена всех, кто верит в единого Бога и готов сразиться за веру. Если бы христиане и иудеи поддержали Мохаммеда, ислам бы завоевал весь мир. Но они отказались. Они даже не приняли новаторскую идею гуманной войны. Когда войско пророка вошло в Иерусалим, никто из жителей города не был убит из-за его религиозных убеждений. Но сотни лет спустя, когда крестоносцы захватили Иерусалим, пощады не было даже мусульманским старикам, женщинам и детям. Однако христианство все-таки позаимствовало одну мусульманскую новацию — идею о месте учения, то есть об университете.